Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами Ольга Князева в этой студии. И также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Сегодня видеоэфир. Я надеюсь, что он будет очень интересным, потому что тема такая горячая, она спорная, по ней идет много дискуссий в разных социальных сетях. Сейчас я немножечко расскажу об этой теме, но вначале телефон. Уже нам пишут наши постоянные слушатели. Телефон прямого эфира 28040424. Пишите туда свои вопросы. Это телефон WhatsApp'а. Но если вы хотите, чтобы я быстрее увидела, тогда лучше напишите lr4.lv, кнопочку «Написать в студию». Открываете страничку, там видите кнопочку «Написать в студию». Там открывается окошко, пишите туда то, что вы думаете по этой теме. Тема наша. Барклай де Толли, русский полководец, памятник ему впервые был установлен в 1913 году, то есть 100 лет прошло уже. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи. В последнее время было несколько попыток, наверное, в прошлом году я точно помню, и ранее тоже, демонтировать эту скульптуру. Например, общество «Центр общественной памяти», оно считает, что эта статуя Барклая де Толли олицетворяет политику русификации. И сам памятник не является оригинальным, значит, ценности особой не представляет. Но мы сейчас, я только скажу, годы жизни Барклая де Толли, 1761-1818 год, считается, что он все-таки какой-то такой внес исторический какой-то след в нашу жизнь. Но почему мы сейчас именно об этом говорим, я должна тоже об этом сказать. Вице-мэра Риги, вчерашняя новость, национальное объединение, предложит Думе принять решение о демонтаже и переносе статуи российского полководца Михаила Барклая де Толли с эспланады. Дискуссии уже, как я сказала, продолжаются какое-то время. И, как сообщает Ратник, получен ответ от Управления национального культурного наследия, в котором говорится, что оно не возражает против переноса постамента памятника. Это немножко две разные истории. И Управление отмечает, что памятник не является охраняемым государством памятником культуры, но имеет культурную историческую ценность, поэтому уничтожать его нельзя. Его можно только куда-то перенести. И тут еще важная такая вещь. Как заявляет руководитель управления Юрис Дамбис, это управление культурного наследия, принимая во внимание мнение общественности самоуправления о необходимости переноса памятника, управление не возражает против переноса при условии, что будет обеспечена сохранность постамента памятника. То есть есть немножко две разные истории, немножко попозже мы об этом будем говорить, почему речь от памятника отделяется на две части. Ну и вообще поговорим о том, кто такой был действительно в истории Латвии Барклай де Толли, является ли это имперским наследием, которому не место в Риге, или это все-таки какая-то политическая игра, и тоже будем об этом говорить. Представлю своих гостей. Евгений Гомберг, предприниматель. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Гунтис Земетис, член Совета Рижской Думы по памятникам. Здравствуйте. Добавите еще свою должность. Вы сказали...
Я там как представитель Академии наук.
Хорошо. Представитель Академии наук. И Марис Мичеревскис, депутат Рижской Думы, политический блок КОЦ Ригай, председатель Комитета по вопросам безопасности и предотвращению коррупции и член Совета Рижской Думы по памятникам. Лабдын. Елена поможет переводить нам. Для начала, почему я не просто так заявление Ратникса прочитала, почему? Потому что он еще в конце упоминает, что проекты решения о демонтаже памятника уже подготовлены и будут переданы в городскую думу для принятия решений в течение одного месяца. То есть вот-вот. Скажите, Марис, наверное, к вам первый вопрос. Все-таки понятно идеологическое такое, скажем, желание снести памятник, хотя мы об этом тоже поговорим, но все-таки любое какой-то демонтаж должен основываться на юридических моментах. Какие здесь юридические моменты, на какие юридические основания разорвать ранее подписанный договор между Евгением Гомбергом и Рижской думой и все-таки демонтировать памятник?
Ну, шейт, ясок,
здесь нужно сказать, что этот договор, который был подписан с господином Гомбергом, он был подписан достаточно давно. Мне очень сложно сказать, как он был подписан. Я думаю, что в наше время такого не может быть. Я думаю, что это вопрос по юридической части, и это не вопрос к депутатам. Депутаты не решают, как расторгать договор или менять его. Но я думаю, что будет по юридической
стороне. Но они же, да, они все равно это должно быть легально, я понимаю, совершено. А не так, что вот мы считаем, давайте снесем. То есть все равно какая-то юридическая подоплека была. Вы ее видели, эту подоплеку юридическую, хотя бы в каком-то виде, чтобы мы понимали, на что мы основываемся, на чем?
Я, да, вот сейчас господин Гомберг показывал, да, кое-что я видел, но и это вопрос по юридической части. Депутаты не голосуют за незаконные решения, этого и делать нельзя. И была такая практика, и потом возникал вопрос о компенсациях. Я сам не был в тот момент, но это, наверное, касалось баскетбольного клуба ТТТ, когда депутаты проголосовали, как позже оказалось, незаконно. Но я думаю, что это не повторится, но я думаю, что будет юридическое обоснование, все будет в порядке.
И еще к вам вопрос, потом перейдем к Евгению и Гунтису. Был совет по памятникам. Наверное, месяц назад, вы же наверняка там принимали участие, но там не было принято решение. То есть получается, ну как бы рекомендации или не рекомендации совета по памятнику, они как будто не учитываются? Или какое они имеют значение для принятия решений?
Совет по памятникам – это такое интересное образование, там половина депутатов приблизительно, я не говорю точно, и половина эксперты, например, господин Земитис, который тоже сегодня участвует в передаче, это рекомендательный характер носит, и… Здесь, что касается Барклая де Толли, это скорее политическое решение. И, конечно, проходили длительные дискуссии об исторической, художественной ценности. Но этот созыв Думы сейчас таков, что выглядит, что политическое решение все-таки может...
Политическое решение, я уточню, политическое решение в пользу сохранения памятника, да? Принято было?
Нет. Комиссия по памятникам, где половина эксперты, а половина политики,
да, решила сохранить. И это было политическое решение?
Нет, это как раз не было политическим решением. Политическое решение, я имею в виду, сейчас о нем говорится,
да,
со стороны
нужно...
коалиции Думы.
Ага. А вы еще тогда уточняющий вопрос, в чем заключается это политическое решение? То есть я понимаю, здесь уже и речь идет об идеологии, почему мы там юридическое, как вы сказали, пускай разбираются юристы, но есть политическое решение. Вы можете его так вот, ну, коротко назвать?
Да, конечно. Коротко говоря... Если говорить о том же Барклая де Толли или ну, есть и другие таблички, которые сохранили советских времен, с времен Российской империи. Политическое понимание в Думе сейчас таково, что мы освобождаемся от этого наследия. Оно может находиться в музее, но, например, есть и другие времена, о которых у нас не осталось такой памяти. Это, например, немецкая оккупация или деревянный фриц стоял во время Первой мировой войны. Это может стоять в музее, но мы не хотим, чтобы это было на улицах. И это связано с годами советской оккупации и, возможно, с первыми годами латвийской независимости, когда не проводилась такая переоценка, и казалось, что мы будем строить отношения с Россией, все будет здорово, мы будем ставить памятники, и у Петра Первого была... Петр Первый мог бы быть, и так далее. И как актуализировать Екатерину Первую, которая из Латвии была.
Нас, вы знаете, мы для вас подготовили, да, потому что на самом деле понятно, что это не единственное, как по вашей дефиниции, такое имперское наследие. Латвия, к сожалению, была оккупирована не раз. И получается, таких я не знаю, как их назвать, наследие, наверное, какое-то историческое. По-разному их называют, да, кто-то говорит имперское наследие, кто-то говорит историческое наследие. Их много, я попозже немножко попрошу прокомментировать. Евгений, ну вам слово, то есть получается, что все-таки юридическое основание, как говорит Марис, оно готовится. Вы согласны с этим, что есть это основание юридическое для сноса памятника? Вы тот человек, который наверняка с бумажками, с этими юридическими как раз работаете по этому вопросу.
Да. Значит, первым делом я хочу сказать, что я совершенно не против того, что Рижская дума демонтирует скульптуру.
Даже так?
Да, вручит ее мне, потому что это довольно... Я не могу представить такого другого случая, когда Рижская дума дарит свою собственность частному лицу, сейчас это их собственность, которая только по документам стоит около 200 тысяч евро. Кто же будет отказываться? Я даже наоборот...
А так, получается, и спора нет, раз вы готовы отдать, Евгений готов взять, так и конфликта нет, получается?
Есть.
А, есть. Расскажите.
Конфликт вот в чем. Я позволю себе процитировать... вот есть такой Марис Сепуритис, директор Центра исследований восточноевропейской политики. По другому случаю, правда, он сказал, что такой шаг заслуживает поддержки с моральной и политической точки зрения, но его практическая реализация должна удерживаться в рамках закона, чтобы снизить возможность обжалования таких решений. А я знаком с проектом решения Рижской думы, которое подготовлено юристами Рижской думы, которое будет, собственно говоря, двигаться на
комитет.
На комитет и да. Потом на заседание думы. Я вижу, что это решение сделано просто потому, что есть такое «Вадыба Суздевумс» распоряжение о том, что юристам вот подготовьте, как хотите, так и готовьте. Вот что, чтобы было.
То есть найдите какую-то причину, по которой расторгнуть договор, да?
Да. Угу. Значит, из того, что я вижу здесь, я вижу, что такой причины не найдено. Это решение ссылается на войну с Россией, на мнение трудящихся, на письма трудящихся, а должно оно ссылаться на в соответствии с пунктом о демонтаже памятников, параграф такой-то и такой-то. Здесь ничего этого нет, а общественное мнение, письма трудящихся и война с Россией в этом законе никак не прописаны. Наоборот, если это будет проголосовано в таком виде, то этот пункт, это распоряжение, решение откровенно нарушает гражданский закон, параграф 1587, который говорит, что законно заключенный договор налагает на другую сторону обязанность исполнить обещанное, и не особая тяжесть сделки, ни там война с Россией, ни трудности, возникшие впоследствии при ее исполнении, не дают права одной стороне отказаться от договора, пусть даже возместив убытки другой стороне. Поэтому я не возражаю, что мне привезут этот памятник домой, но все это должно быть сделано исключительно в рамках закона, не нарушая вот этого пункта. Причем, что интересно, Рижская дума имеет возможность договор не нарушать. Но вместо этого она просто рвется нарушить закон. И я не понимаю, почему.
А как можно не нарушать договор и так, чтобы сделать так, чтобы все остались при своем? Вы с памятником, Рижская дума без памятника.
Очень просто.
Да.
Еще 10 июня я написал в Рижскую думу официальное письмо, подписанное цифровой подписью. Предлагаю провести переговоры по содержанию вот этого договора и по его изменению. Договора дарения. Я до сих пор сентябрь месяц не получил ответа на это письмо. То есть почему Рижская дума не хочет сесть за стол переговоров, мы могли бы вдвоем подписать условия, на которых взаимно, без нарушения закона, расторгается этот договор.
А вы не попросите 200 тысяч вернуть Рижской думе? Может быть, они подозревают, что вы захотите компенсацию за перевоз памятника? Есть такое?
Во-первых, так. Значит, сколько бы это ни стоило, закон есть закон. Первое, да?
Ну, это важно, Евгений. Все-таки скажите, вы бы хотели какой-то компенсации за то, что этот памятник вернут к вам условно на...
Значит, если мы об этом там разговаривали, честно говоря, с господином Ратниксом один раз по телефону, сам позвонил, но картина такая, что если мне возвращают скульптуру, то как бы ущерба вроде и нету. Но дарение состоит из двух пунктов. значит, скульптура и благоустройство окружающей территории. Отдельная строка стоимостью 15 тысяч латов. Значит, как они собираются, Рижская дума, мне возвращать это? Вот памятник, скульптуру вернут, а это как? Это предмет переговоров. Если, причем, если дума не захочет об этом разговаривать, ну, придется тогда этот спор переносить там в суд.
Хорошо, смотрите, я сейчас дам Гунтису слово. Марис, но выглядит, что предприниматель готов забрать, он вообще не протестует, чтобы там не хочет, чтобы как-то там, я не знаю, все это стояло и дальше. Он готов прийти и на мирных каких-то переговоров подписать договор. А что плохого? Почему нельзя действительно как-то договориться?
Я не знаю, я сам не разговаривал об этом. Наверное, надо спрашивать господина Ратникса.
Ну, мы приглашали господина Ратникса. Тут я хочу нашим радиослушателям сказать. Но вот он не нашел время поговорить по этому важному вопросу. Он предпочитает общаться...
Ну, вот чисто из того, что я слышу, я не вижу что-то, что не позволяло бы договориться. Но, может быть, у господина Ратникса есть другие соображения.
А у вас есть соображения? Почему не идут вот на такое? Это абсолютно нормальный какой-то... У вас есть какие-то, ну, может быть, подозрения,
нет,
предположения?
У меня
почему
нет
так?
Ни подозрений, ни предположений. У меня есть опыт.
А.
И этот опыт говорит, что чаще всего государственные и самоуправленческие органы просто не видят, не хотят видеть вторую сторону вообще. Она их не интересует. Они сами в себе. Они сами для себя, а не для общества.
Только хорошо, если... Гунтис. Ну, вы человек, вот, который посередине сейчас вот так получилось, вы сидите, вы тоже находитесь в Совете по памятникам. Во-первых, почему вы голосовали против переноса памятника? Когда был Совет? Напомните, там...
23 августа.
Да, 23 августа.
Добавить.
И, во-вторых, как вы видите эту ситуацию?
Ну, да, я хочу, во-первых, добавить, что я буду говорить на русском, но если мне не хватит там слов, тогда...
Да, Хелена поможет, мне, да. Да.
Угу. Давно не говорил так. Ну, видите, этот вопрос, вы, наверное, помните, это не первый раз Совет голосовал, третий раз, и третьем разу, когда голосовали уже тогда, многие уже так сказали, ну, что там голосовать, мне уже два раза проголосовали, ну, зачем этот вопрос поднимать еще раз? Потому что там были разные причины, некоторые были раздражали, ну, так... по идеологическим соображениям. Некоторые возражали, наверное, потому что действительно есть эти юридические нюансы, которые, ну, вот, нужно решать в Рижской думе и господин предприниматель между собой. Я голосовал против переноса, потому что, ну, я смотрю как историк. Вот вы говорили, я специально записал предложение, что некоторые говорят, что это историческое наследство, некоторые говорят, что это идеологическое наследство, да. Но вот именно в этом и именно насчет Барклай де Толли действительно эта граница. Как мы смотрим на этот памятник? Он идеологический или исторический, да? Что мы видим впервые? Я впервые вижу видного балтийского выходенца из Балтии, генерала, который, ну, сыграл довольно широкую роль в истории Европы, не только России. Ну, я купил как раз последний журнал, там иллюстрированная история, прочел, что, ну, известий о Барклай де Толли, если мы смотрим в Википедии, на 48 языках. Значит, ну, он командовал не только российскими войсками, командовал и прусскими против Наполеона в этих сражениях. Я его вижу, ну, как видного балтийца, да, который связан с Латвией, ну, родился он, очевидно, на территории современной Литвы, похоронен на территории современной истории, но это часть нашей истории. Некоторые смотрят во-первых, и да, он действительно военный министр России, Российской империи, значит, ну, сейчас вторая волна такая, ну, против всего советского, против российского империалистического наследства, нужно сесть, да. Но такие символы русского империализма, конечно, много, и всех мы не уберем. Ну, если думать о символах русского империализма, ну, посмотрите, все православные церкви, в принципе, здесь построены в конце XIX века, когда была волна русификации во время Александра III. Они строились как символ русской империи. Да. Рига, Таллин, как раз в самом центре, великие соборы. Количество русских тогда в это время здесь не было большим, но такие знаки ставились. Но мы, конечно, не можем убрать все символы. Если смотреть на герб Риги, скажем, в многих местах, там мы можем...
Мы немножечко попозже покажем, даже картинки у нас есть.
Мы можем найти там символы периода господства ордена над Ригой, символы епископа, символы Шведской империи, символы Российской империи.
Корона.
Да, конечно, мы не можем всех убрать. Ну вот где эта граница, да?
А давайте мы у Мариса спросим, где граница?
У меня эта граница немножко дальше.
Да, немножко
быть,
дальше, Марис, вы же когда раньше говорил, он сказал, что, это не только советский период, но, возможно, еще это времена первой республики. То есть где вот тот год какой-то волшебный, когда дальше мы уже не заглядываем, мы ничего уже не трогаем и оставляем это действительно, пусть каждый решает действительно этой идеологией и историей. Как вы это видите?
Как я это вижу? Я думаю, что нужно смотреть примерно так же, как на нацистскую Германию. И, наверное, в Латвии это тоже воспринимается достаточно негативно, но это было какое-то время назад. Что касается символов Российской империи, они к нам пришли еще и через советское время, поэтому я бы на Барклая де Толли смотрел бы как на павильоны центрального рынка. Это павильоны немецкой армии для цепелинов. И если бы, во время немецкой оккупации построили бы памятник графу Цепелину, например, который, кстати, бывал и в Латвии, в Гулбене, то теоретически против самого Цепелина возражений нет. Но если бы это было сделано в немецкое время, я думаю, мы не хотели бы, чтобы такой памятник там стоял. В музее он, может быть, там нет никаких проблем. Но... Если это поставлено в какое-то время и не сохранилось, например, со времен Петра I, Барклай де Толли, понятно, позже, если бы с 19 века он там стоял, ну пусть стоит. Но сама скульптура утонула во время Первой мировой войны, потом вы ее восстановили. Это какой-то символ, это стремление к каким-то связям с Россией, с русской, российской культурой. А сейчас время, когда мы это переоцениваем. И я бы не хотел согласиться с господином Земитисом в том, что у нас... Польша, Швеция, да, где-то осталось. Действительно, в каких-то стенах. Но у нас нет же памятников, например, Карлу XII или Густаву Адольфу. Вот в 90-х годах не было поставлен. Ну, конечно же, в советское время не могли ставить. Но у нас все как-то в России идет.
Нет, подождите, вопросы я задаю. Да, еще есть у вас, я не знаю, там, может быть, вы обсуждаете где-то, какие еще в списке, кроме Барклая де Толли, есть такие же, символы империализма, символы идеологические, которые вы бы дальше после Барклая будете тоже двигать?
У меня самого такого списка нет, и у нас состоялся разговор, мы из партии «Код для Риги» не хотели бы, чтобы были такие списки и происходили такие беседы. Но я думаю, что принцип достаточно простой. Если разговор, например, кто-то начинается с того, что из российского посольства идут возлагать туда цветы и начинается какая-то пропаганда, то снова может начаться разговор за какого-то объекта. Но у нас в стране очень многое было построено в советское время, во времена Российской империи. Мы же не будем сносить вантовый
много,
мост,
действительно.
Потому что
и много.
Его
Хорошо,
называли,
Евгений, вот Марис сказал следующее. Он был построен, восстановлен не случайно, то есть если бы стояла старая статуя, которая там, по-моему, затонула, да, то тогда никаких проблем бы не было. Постамент, я понимаю, тот самый старый финский, да, стоит. А новое вот именно вызывает как бы неприятие восстановление скульптуры Барклая, как будто это олицетворяет связь с российской культурой и с Россией. Вы в 2002 году восстановили этот памятник. У вас была такая, ну, цель показать связь, возможно, с Россией? По каким причинам вы именно Барклая выбрали?
Я выбрал просто потому, что в свое детство провел в песочнице рядышком. И этот постамент, всем людям моего поколения знакомы, все задавались одним и тем же вопросом, а что там было сверху. И это главная причина, почему я его восстановил. Я не установил новый памятник, я отремонтировал под поврежденный старый памятник. Но у меня вообще глубокое убеждение, что компания, которая сейчас идет по демонтажу, по очистке, так сказать, от российского наследия, она идет по такому футбольному принципу «бей-беги». О, увидел что-то, вот давай это снесем. А давай это тоже снесем. Нет никакой стратегии, нет полного непонимания, на мой взгляд, позиции. И происходит это... Я думаю, от незнания истории Риги и Латвии. И я не знаю, я могу спросить, задать Марису вопрос?
Конечно, можете.
Мари, можете вы сказать, когда и при каких обстоятельствах нынешняя территория Латвии вошла в состав России?
Могу прекрасно сказать. Во время Северной войны первой части, и формально независимым осталось Курзумское герцогство во время Петра Первого. Во время Петра Первого что вошло? Ну, кроме Курзумского герцогства, неправильно, Видземе. То есть Земгала и Латгала когда вошли? Позже, но сейчас сразу не скажу.
Да, давайте как-то не будем устраивать экзамен. Давайте, Евгений,
значит, я просто хочу обратить внимание, что Видземе действительно вошла в состав России в 1710 году, под это захватил ее Петр I. Но Латгалы и Земгалы 1760-й год, и это Екатерина II присоединила, а Курзумы в 1795 году присоединила Екатерина II тоже к России. И вот если Петр I вызывает у части населения законную ненависть, как завоеватель Риги и Видземе, то почему в Риге улица Екатерины II даже две? Катринас и Катринас Дамбес. Угу. Почему на это не обращают внимания? Барклай стоит на улице Бривибас и Элизабетес. Барклай был всего лишь офицером в армии, которой командовал Александр I. Его жена Елизавета Алексеевна, в честь нее названа улица Элизабетес.
Марис, вы считаете, что нужно действительно и до улиц дойти, чтобы избавиться от имперского наследия окончательно?
Нет, здесь, наверное, я соглашусь с Зигмундом Фрейдом. Иногда Катрина — это просто Катрина. И, конечно, можно увидеть какую-то связь между вещами. И Volkswagen, например, в Германии. Это фактически была идея Гитлера, но это же не означает, что больше не будут производить Volkswagen или что назовут их по-другому. Мы сами придаем значение разным вещам.
Вы правильно подмечаете. Так может, тогда и в Барклае нет ничего идеологически страшного.
И в Тургеневе?
Не, погодите, да.
Очевидно, есть, раз уж этот разговор происходит, то явно есть. И туда ходили возлагать цветы представители российского посольства. Это происходило. И, конечно, он по национальности не русский. Ну, наверное, сам
его не принимали, по-моему, кстати, вообще-то, печально. Потому что он был не русский. Как раз подвергали таким...
Да, было по-разному, но у нас же нет памятника первому Макдональдсу в Латвии или маршал французской армии, его, например, противник Барклая де Толли. У нас... Я сам начинал учиться в советское время, и я помню учебный материал, который у нас был все время. Было это культурное наследие российское Пушкина, нужно было еще в садике учить какие-то первые строки. И я просто думаю, что политическая это направленность, что мы это уменьшаем, чтобы это было похоже на наследие Польши или Швеции.
Гунтик, как правильно уменьшать это империалистическое наследие? Про Барклая вы уже высказались. Вот Евгений сказал, у него своя версия, что сейчас, так, как ему кажется, выглядит так, что бьют-беги, да? То есть кого-то вот попало в поле зрения Барклая, ну давайте вот его снесем. Может быть, что-то убирать и правильно, но правильно ли делается сейчас это?
Ну да, ну, Марс тоже сказал, что у него тоже есть границы, что не будет переминать улицу Марисы, да. Элизабетс и так далее. Где-то есть эта граница. Я насчет Барклая еще хотел добавить.
Да, хорошо.
Он, Барклай, неудобен был и здесь, и в России. Мне он, в принципе, стал интересен в годы, когда я был студентом. Я понимал, что российская истерия его не оценивает, что он был изгнан от поста, потому что он не был русский. Он был прибалтиец, лутеранин, по вере. Заменили его Кутузовым, который делал то же самое, что Барклай, отступал, но он был русский. Да? Александр I его любил, потому что ну, нашел что-то более общего, да, с ним. Ну, я посмотрел, когда в свое время библиотек что писал Карл Маркс, британской энциклопедии о Бородино, о Барклае. И там он, в принципе, Крутузова, в принципе, критикует, сказал, что он, очень плохой полководец, что он бездействовал во время, что Барклай, в принципе, выиграл. Но России, как-то он был принёжен всё-таки российский, всё-таки наш Кутузов, да. И с тех пор он мне стал, так интересен. Я интересовался нём, и потому его личность mm-hmm. меня интересует до сих пор. Эстонии у него есть мавзолеум, который очень интересный объект туризма mm-hmm. до сих пор, да. Тарту стоит его тоже.
Да, я видела, у меня даже фотография есть. Я была в Тарту, сфотографировала Барклая. Евгению прислать.
Я думаю, почему нам отказаться от этого. Я еще помню, когда я был молодым, тогда действительно там стоял только этот фундамент, основа, этот памятник. Там я одно из этих заседаний говорил, там собрались хиппи, которые не мои друзья были позже, но это не было лучший слой общества, да, там и наркотиков mm-hmm. брали и так далее. И так она будет сейчас фундамент оставаться. Думаю, тоже будет
деградирован. Да, кстати.
Я очень боюсь того, что Марис сказал, что действительно Барклай, который у меня нейтральный, так если смотреть, я его не вижу, символ империализма, что русские могут его сделать таким, что если будет идти из русского посольства, нести там цветы, тогда я тоже буду против того, надо снести, не надо, да? Не надо. Если мы на него смотрим как часть нашей истории, тогда пусть стоит, да? Но если он превращается, как памятник превращается, все-таки символом какой-то власти, тогда это...
Вот как мученик получается, да, которого снесли, обидели. Да, такое может быть действительно, что эту историю может использовать в целях российской пропаганды, пытается сказать Гунтис.
Совершенно верно, но я думаю, что это может быть такой хороший объект спора с Россией современной, если бы мы боролись за Барклая де Толли, можно было бы многое обсудить. Но что я до этого хотела сказать? Эти вопросы памятников, я сам окончил исторический факультет, и я смотрю по-разному на эти вопросы, смотрю как историк, и практически везде я вижу историческую ценность. И, наверное, все хотелось бы сохранить, но мне очень понравилось на последней комиссии по памятникам цитата господина Земитиса. Он упомянул такое место в Клайпеде. Там есть балкончик у одной гостиницы, с которой говорил Адольф, выступал Адольф Гитлер. И, конечно же, все историки, включая меня, когда посещали Клайпедус, осматривали этот балкончик, с которого выступал Гитлер. Но там нет никакой памятной доски, и очень хорошо, что ее нет. Пусть историки ездят и смотрят. Ничего плохого в этом нет, но когда скинхеды с цветами туда поедут и так далее, это уже будет плохо. И если бы был Барклай де Толли или Катрина где-то незаметно бы стояла, замечательно, мы бы смотрели, и господин Гомберг, как знаток истории, тоже бы смотрел на нас, смотрит века. Да, и я знаю, где еще есть Петр Первый, если громко не буду говорить, чтобы эта дискуссия не продолжалась. Но это вопрос историков,
да,
это не проблема.
Понимаете, Марис, я вот тоже, я тоже хочу сказать, что подводить к этой мысли, что это вопрос историков, но, возможно, сейчас, ну, как вот Совет по памятникам все-таки не поддерживает снос, но комитет будет все равно этот вопрос рассматривать. Как мне кажется, правильно было бы, может быть, сказать, что раз Совет по памятникам не поддерживает, мы оставляем это, да? Но мы решаем это вместо историков. Нет? Ну, получается, что мы решаем вместо историков?
Ну, я бы тоже думал, что такая дискуссия о критериях еще
предстоит.
Должна быть. Да, должна быть. И, ну, мы все время говорим и Марс, и я, что есть где-то границы, вы так говорите, что идеологии, где это одно кончается, где начинается второе. Конечно, символ нужно убрать, да, мы никогда не будем ставить знак «здесь был Гитлер» или «Сталин», и «свастику», и «серп и молот» сейчас, да, потому что мы считаем, что это режим обе одинаковые, но все-таки где-то есть граница, где начинается история, да. Ну, еще один пример, если у меня есть
да,
время.
Да, и потом Евгений у меня будет
да,
вопрос.
Да, я очень быстро. Видите, ну, то же самое период русификации, конце 19 века. Как вы знаете, Якопилс есть православный монастырь, и там есть плита, что вот монастырь был благоустроен по деньги жены Александра Третьего, ну, который был русификатором, действительно, она дала деньги, скажется, Марии, в честь Марии, улица Марии, да, она названа, это дан, деньги, да, ну, я сфотографировал, могу показать студентам, вот видите, здесь вот царская власть поддерживала вот распространение православия, дала, ну, деньги и так далее, ну, снесем эту плиту, тогда будет только мой рассказ, не будет вот такого документа, да, там нет ни свастик, ничего, я думаю, такой, это истори- объект, ну,
объективный исторический факт,
да,
который есть.
Да.
Кстати, вот пишет нас слушатель, вижу, что вообще-то это идеология большевиков, которые мечтали о разрушении старого мира, и она сейчас жива, потому что во время большевиков все было, сносилось, вот прежний порядок весь был признан неправильным, и строился новый порядок, который тоже через 80 лет оказался неправильным, пишет наш слушатель. Евгений, что вы намерены делать? Если комитет Думы принимает, вероятность большая, что примут решение о демонтаже, тогда какие ваши действия? Что вы намерены делать?
Сейчас, я только хотел заметить мимоходом, что меня немножко забавляет позиция Рижской думы, которая идет на поводу российского посольства. Где те возложат цветочки, то и будем сносить. Значит, памятник освободительности снесли, больше негде класть цветочки, давайте теперь у памятника Барклая. Снесут Барклая. Так, что там рядом? А давайте-ка у Райниса возложим цветочки, российское посольство. Ну, просто так. Ну, что же был там социал-демократом? Да. Так что, тогда Райниса тоже. Вот куда они цветочки будут класть, то и будем сносить.
То есть на поводу идут?
Ну,
и
да,
совершенно...
это просто удивительно. Ведь на самом деле никто, ни одного митинга латвийцев там не было. Ну, я, по крайней мере, не припомню такого. Теперь вопрос, да. Значит, если Рижская дума примет все-таки решение односторонне разорвать этот договор, то я очень попросту тут же его обжалую, это решение, как нарушение пункта 1587 гражданского закона. И это, как бы сказать, это не угроза. У нас почему-то многие обращения в суд считают угрозой. Это просто опыт. Я судился с организациями, с государственными организациями и с самоуправленческими организациями, самоуправлениями за свою, так сказать, коммерческую жизнь 10 раз. И счет пока 10-0 в мою пользу. Включая два суда в Сатверсне Стеса против кабинета министра в Латвии. На сумму, между прочим, так 10 миллионов латвов. Мы это выиграли. Поэтому там, где я вижу нарушение, я его обязательно обжалую. Если Рижская дума готова решить это путем переговоров, как, собственно говоря, нормальные люди в мире, в коммерческом, по крайней мере, поступают, это одно дело. Если они будут это в нарушение закона мне отдавать этот памятник, я буду обжаловать это решение. А то же самое, я уж позволю себе забежать чуть-чуть вперед, в письме Национального управления культуры.
Да, это мой следующий вопрос был, и тоже я прошу своих гостей тоже дальше будет прокомментировать. Жень, тогда у нас, Евгений, 10 минут, да, осталось. Там, я понимаю, они не возражают. Они не считают, что это историческая память, и это является основанием как будто для переноса. Насколько это важное мнение для судьбы памятника?
Значит, управление культуры здесь нарушает, вообще говоря, закон об охране памятников культуры. Собственный же закон. Во-первых, письмо основывается, значит, мы согласны перенести, основываясь на общественном мнении.
А, кстати, было оно, кто-то знает это?
Господин Ратнекс опубликовал первые три строчки в своем твиттере этого решения. Все остальное он, так сказать, не опубликовал, это за кадром. На самом деле там начинается самое интересное, потому что, вот за кадром, потому что... постамент Барклая действительно не является самостоятельным памятником, находящимся под охраной. Но под охраной находится пейзаж исторического центра города Риги, который имеет номер 7442. И постамент является элементом этого пейзажа. Таким образом, перенос его в другое место рушит этот пейзаж.
И что, если
это
вот рушат...
Это является нарушением закона. Плюс, заметьте, что господин Дамбис, ну, письмо, он не знает, кем, не Дамбисом подписано, он никогда не подписывает такие документы, оно в преамбуле, там, где обычно ставится, на основании закона такого-то, пункта такого-то, ни в проекте закона Рижской думы, в преамбуле нет ссылок на закон, нет ссылок на закон и в письме господина Дамбиса. Он пишет, принимая во внимание общественное мнение и пожелание Рижской думы. Ничего этого в законе нет.
Общественное мнение вообще существует, Марис? Есть такое общественное мнение, рижан, возможно, которые действительно проголосовать каким-то образом, вот они за эту скульптуру, и нет, и спрашивает наш слушатель, как вы считаете, гости, эта история, приводит ли она к расколу у нас общества? Я уж не знаю, но вот такой вопрос пришел.
Насколько я понял, от господина Ратникса был какой-то опрос, но я сам не ознакомился с ее результатами. Но, как я на это смотрю, как историк даже больше, чем как историк, окончивший факультет истории. Я думаю, что большая часть жителей Латвии не знала, кто такой Барклай де Толли и почему там памятник этот стоял до определенного времени, когда эта история началась, господин Гомбергс может меня поправить. Но сейчас это началось, и это действительно разделяющий вопрос, и если смотреть на это с политической точки зрения, то, к сожалению, Барклай де Толли стал жертвой этого времени и тем, что он стал известным более широкому обществу. Ранее его не знали. И также похожим образом ситуация происходит с какими-то памятными табличками, например, если они где-то находятся. В Краслове был похожий случай. Там частным образом был поставлен памятник немецкому маршалу или генералу, я точно не помню, во Второй мировой войне. И попала фотография в интернет, и началось волнение, как фашистскому генералу может быть поставлен табличка или памятник. Лет 15 он там простоял, потому что там то ли сын, то ли внук приехал и поставил на том месте, где его застрелил советский снайпер. Я не знаю, чем закончилась эта история, я за ней не следил до конца, но все эти вопросы, они должны рассматриваться, если уж об этом начали говорить даже политики, которые историю знают еще хуже, чем среднестатистический житель, то это политический вопрос. Это политический вопрос.
Хорошо. Вы записывали, Евгений, что-то. Хотите возразить?
Да,
я хотела бы, потому что еще Гунтису дать слово. Да,
я хотел заметить, что опрос общественного мнения, о котором сказал Марис, его проводил сам господин Ратнекс на своем твиттере среди своих друзей.
О, нет, но это не считается, конечно, опросом общественного мнения.
Но это Марис только что на него сослал.
Нет, это не репрезентативный опрос.
Конечно. Я неоднократно поднимал вопрос и писал им в Рижскую думу, что у вас есть договор с агентством СКДС, которое делает профессиональный,
да, абсолютно,
достоверный, опрос общественного,
независимый. Да. Потому что если вы, Евгений, проведете опрос у себя в друзьях, он будет наверняка другой, это тоже будет мнение рижан. Гунтис проведет опрос, я проведу, но так нельзя.
Я неоднократно заказывал опросы именно у СКДС, и результаты неоспоримы.
Вы считаете, Мари, что нужно опрос все-таки провести независимый, а не господином Ратниксом у себя в друзьях?
Если этот опрос в Твиттере Ратнекса, то я согласен с тем, что это не репрезентативно. Но здесь даже не требуется опрос. Это действительно политический вопрос.
Все, ну мы поняли, да. Гунтис, ну вот вопрос от слушателя. Насколько действительно такие истории, вы наверняка их видите, это Барклай не первый, ну вот разделяют или сплачивают латвийское общество? Наши слушатели интересуются. Как к этому относиться, возможно, с пониманием? Ну, вот времена такие.
Ну, самое позитивное из этого, что, может быть, многие люди начали сейчас больше интересоваться историей Латвии.
Это, кстати, да, вот Марис уже сказал про то, что теперь Барклай многие знают, я думаю, многие не знали про него.
Ну, похожий пример, который Марис говорил, я тоже думаю, Евгений тоже, наверное, знает, межуотный есть Фирст фон Ливенс, который был, ну, тоже прибалтийский генерал, ну, выходец из Прибалтики, который командовал русской частью, ну, антибольшевистской коалицией, и там межуотно похоронена Шарлотт фон Ливен, ну, его бабушка, кажется, да, и очень прекрасный памятник, который в советское время сняли, нагробный памятник, чтобы, ну, спасти его от уничтожения и спрятали в Рундальском замке, где он стоит до сих пор. Я думаю, сейчас было бы время, ну, там церковь построена, снова реставрирована, это место благосторонно, может быть, его, ну, как цивилизованной стране, поставить обратно, да. Ну, кто-то вспомнит, что Шарлотт фон Ливен, и которая очень мало, думаю, знает, воспитала двух царей русских, Александр I и Николая I, и тогда, ну, кто-то прибежит с красной краской и так далее. Ну так, я не знаю. Ну, вот это действительно, что мы видим впервые, или мы видим памятник истории, памятник искусства или идеологический памятник. Да.
Да.
Конечно, идеологические знаки нужно убрать, нам нужно избавиться от тоталитаризма, от коммунистического наследства. Ну, как-то я думаю, как я говорил, самое позитивное то, что может быть по счету этой дискуссии, многие люди заинтересовались историей, в том числе и русские, я думаю, русская история, которая живет от Латвии, которые, я думаю, мало что знают.
Ну, и в заключение, ну, Евгений сам на какой-то передаче наша говорил, что только 5% памятника остаются, 95% они как-то там в течение времени уходят, и чаще они сносятся, приходит новая власть. Как-то вот это, я не знаю, нормально этот или нет, 5%, может, действительно нужно было создавать какие-то, не знаю, там, музеи с этими старыми памятниками, чтобы можно было потом оценить по прошествии веков пользу или вред. Но, к сожалению, идеология и история сейчас неразрывно связаны. Буквально 30 секунд.
Но именно такая мысль есть на улице Воронью. Можно разместить различные памятники и, может быть, даже создать музей, где можно их осмотреть.
Евгений.
Я хочу сказать, что господин Замец правильно сказал, что в результате этого люди узнали о Барклае. Я хочу сказать, что в результате того, что мы установили памятник Джорджу Армитстеду, люди совершенно забытому, люди теперь его знают, и он вернулся в общественный дискурс. А Барклай, который был отставлен от русской, российской армии и призван обратно союзниками, то есть он командовал союзными войсками, то, что можно назвать тогдашней НАТО, в этом смысле, и по критериям, выдвинутым, так сказать, тем, кто против него борется, он ничем не отличается от памятника Калпаку. Тоже офицер российской армии, тоже награжден орденами, тоже служил уже под другим флагом, как и Барклай. И главное, что мне... о чем я хочу...
Да, Евгений, коротко?
Коротко, сегодня... что, может быть, это и политический вопрос, но никакая политика не позволяет нарушать закон. И я буду за этим следить в обоих случаях. И в случае скульптуры, и в случае...
Вы знаете, но Марис, он депутат все-таки Рижской думы, я понимаю, что он эту мысль понял, что происходит такое вот с точки зрения предпринимателя незаконный разрыв договора, и что можно этот вопрос решить по-другому. И возможно, что этот момент будет тоже учтен как-то в думе, по крайней мере, мысль понятна. Спасибо огромное героям, которые, я считаю, очень интеллигентно сегодня поговорили на непростой вопрос, о непростой теме. Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы, политический блок КОЦ Рига и ПалДС. Гунти Земитис, член Совета Рижской думы по памятникам. Евгений Гомберг, предприниматель. Спасибо огромное за очень интеллигентную дискуссию. Огромное спасибо за это от меня лично. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Завтра встречаемся в 12 часов. Будет интересно. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.